Дмитрий Вектор. Заговор бессмертных. Глава первая. Первая жертва. Дождь на дне у Костелем не прекращался уже третий день, размывая границу между миром живых и мертвых. Детектив Элиас Корвин стоял у окна своего кабинета на 17-м этаже центрального управления, наблюдая, как потоки воды стекают по стеклянным фасадам небоскребов, переплетаясь с неоновыми рунами рекламных заклинаний. Его левый глаз, человеческий, видел лишь серый городской пейзаж, бесконечные ряды зданий, тонущих в сумерках раннего утра. Правый, эльфийский, различал магические потоки, текущие между зданиями, как светящиеся артерии. Золотистые нити заклинаний освещения, серебристые потоки защитных барьеров, кроваво-красные линии боевой магии, проклятие полукровки, видеть слишком много, понимать слишком мало. Элиас потер висок, ощущая знакомую пульсирующую боль. Его магическое зрение работало без перерыва, и это истощало. Он потянулся к ящику стола за болеутоляющими, но рука замерла на полпути. На столе лежала фотография. Он сам в 10-летнем возрасте рядом с матерью. Лиара Корвин была красива той неземной красотой, которой обладали только чистокровные эльфы. Высокие скулы, заостренные уши, серебристые волосы. А рядом с ней стоял маленький мальчик с разноцветными глазами. Живое напоминание о том, что любовь не знает расовых границ. Интересно, что бы сказала мать, увидев меня сейчас? Подумал Элиас, разглядывая свое отражение в темном окне. 32 года, острые скулы, доставшиеся от эльфийской крови, но массивная фигура отца-человека. Растрепанные темные волосы, трехдневная щетина и глаза цвета разных металлов, золотой и стальной. Коммуникатор на столе ожил, излучая синеватое свечение и прерывая его размышления. «Корвин, у нас труп. Архимаг Селестина Вейн найдена час назад в своих покоях. Странное дело». Голос принадлежал капитану Риверсу, единственному начальнику за последние 5 лет, который не пытался избавиться от полукровки в отделе. «Насколько странная!» Элиас потянулся за плащом, висевшим на спинке кресла. «Запертая комната, магические печати целы, охрана клянется, что никто не входил. Но жертва...» Голос капитана дрогнул. «Лучше сам увидишь. И, Корвин, возьми с собой сенсорный детектор. У меня плохие предчувствия». В Нео-Костеле не бывало обычных убийств, когда жертвой становился маг высшего круга. Элиас заткнул за пояс табельное оружие, современный бластер с рунными усилителями, и направился к лифту. Здание центрального управления представляло собой причудливую смесь технологий и магии, характерную для всего города. Стальные балки переплетались с кристаллическими опорами, а лифт работал на сочетании антигравитационных двигателей и левитационных чар. Нео-Костель был городом будущего и прошлого одновременно, местом, где средневековые гильдии магов соседствовали с корпорациями биотехнологий. Выйдя на улицу, Элиас поежился. Октябрьский дождь был холодным и пронизывающим, но дело не только в этом. Его эльфийское зрение улавливало что-то неправильное в магических потоках города. Обычно они текли плавно, как реки света, но сегодня в них чувствовались завихрения, мутные пятна, словно кто-то бросил камень в спокойное озеро. Служебный автомобиль ждал у входа. черный седан последней модели с магическим двигателем и защитными рунами на бронированном корпусе. За рулем сидел сержант Маркус Стоун, один из немногих полицейских, не шарахавшихся от полукровок. «Доброе утро, детектив!» — поприветствовал его Маркус, когда Элиас устроился на пассажирском сиденье. «Хотя утро, честно говоря, не очень доброе». «Что знаешь о Селестине Вейн?» Элиас пристегнулся и включил в приборной панели магический сканер. «Архимаг седьмого круга. Специализация – защитная и исцеляющая магия. Член Совета магов последние 15 лет. 73 года, вдова, детей нет. Жила одна в башне в магическом квартале». Маркус лавировал между другими машинами, двигаясь в сторону центра города. «Богатая, как сам дьявол! Ее защитные артефакты покупает половина знати». «Враги? У архимага седьмого круга?» Маркус хмыкнул. «Скорее, завистники. Но убить такого мага – это не просто сложно. Это практически невозможно. У нее дом защищен лучше, чем банковские хранилища». Они ехали через деловой квартал. Стеклянные башни корпорации тянулись к небу. Их фасады украшали светящиеся логотипы и рекламные чары Магитехкорп. Кристальные решения. Артефакт Системс. Новые боги города, поклоняющегося прибыли и прогрессу. «Знаешь, что меня беспокоит?» — сказал Элиас, наблюдая за прохожими. «Капитан упомянул странности. А в нашем деле странности обычно означают магию, темную магию». «Некромантия?» — Маркус скривился. «Последний раз некромантов ловили 3 года назад. Тогда подняли такую панику, будто сам темный император воскрес». При упоминании темного императора Элиас невольно поежился. Каждый житель империи знал эту историю. 1000 лет назад некромант по имени Валериус Нокс завоевал половину континента, создав армию нежити. Понадобилось объединенное войско всех магических народов, чтобы остановить его. Императора убили, но легенды гласили, что его можно воскресить при определенных условиях. Башня Вейн возвышалась в магическом квартале, как кристаллический коготь, пронзающий низкие облака. 40-этажное здание было выполнено из белого мрамора и синих кристаллов, излучающих собственный свет. Элиас поднял голову, разглядывая архитектуру. Каждый этаж был окружен защитными рунами, видимыми только магическим зрением. Они пульсировали мягким золотистым светом. Все, кроме верхних 5 этажей. «Стой!» — сказал он Маркусу, когда они приблизились к входу. «Что-то не так с защитой здания!» Элиас сконцентрировался, позволив эльфийскому глазу сфокусироваться на магических потоках. То, что он увидел, заставило его нахмуриться. Защитные барьеры на верхних этажах не просто отключились, они были разрушены изнутри и заменены чем-то другим, чем-то темным. «Видишь те черные нити вокруг пентхауса?» — спросил он у сержанта. Маркус прищурился, но покачал головой. «Я не маг, детектив. Для меня это просто красивое здание». «Некроманские чары», — пробормотал Элиас. «Кто-то наложил их недавно, очень недавно». У входа их встретил начальник охраны башни. Огромный орк в дорогом костюме с усиливающими рунами. Орки редко занимались магией, предпочитая физическую силу, но в охранном деле им не было равных. «Детектив Корвин!» — рявкнул орк, протягивая массивную руку. «Грош Железнокулак, начальник безопасности! Проклятое дело, честное слово! 30 лет охраняю магов, такого не видел!» «Расскажите, что произошло?» — сказал Элиас, пожимая руку орку. Рукопожатие было как тиски. «Леди Вейн вчера вечером поднялась в свои покои в 9:30. Как обычно. Активировала все защиты, заперла дверь изнутри. Утром горничная пришла с завтраком, дверь заперта, леди не отвечает. Пришлось вызывать мастера-слесаря, чтобы снять магические замки». Они вошли в лифт. Роскошную кабину, отделанную черным дедеревом и серебром. Лифт работал на левитационных чарах, бесшумно поднимая их к пентхаусу. «Кто имеет доступ к верхним этажам?» — продолжал расспрашивать Элиас. «Только леди Вейн. Даже я, начальник охраны, поднимаюсь туда только в ее присутствии. Магические замки настроены на ее ауру. Никто другой пройти не может».
«А окна?»
«40-й этаж, детектив. К тому же вокруг всего здания летающие барьеры. Даже птица не пролетит незамеченной».
Лифт остановился с мягким звоном. Двери открылись, и Элиас сразу почувствовал запах. Не физический. Его обоняние было обычным, человеческим. Но эльфийская половина его сущности улавливала мистический смрад, исходящий от пентхауса. Смерть. Старая смерть. Прихожая пентхауса была оформлена с изысканным вкусом. Персидские ковры, античные статуи, картины старых мастеров. Но магическое зрение показывала совсем другую картину. По стенам ползли темные щупальца некроманской энергии, словно плющ из кошмаров.
«Тело в гостиной!» — сказал Грош, указывая на массивную дубовую дверь. «Предупреждаю сразу, зрелище не для слабонервных!»
Элиас кивнул и толкнул дверь. То, что он увидел, заставило его остановиться на пороге. Селестина Вейн сидела в кресле у камина, словно задремала за чтением. Книга лежала на коленях, одна рука свисала с подлокотника. На первый взгляд она выглядела мирно спящей. Но эльфийский глаз видел правду. Архимаг была мертва уже несколько дней, возможно, неделю. Ее тело мумифицировалось каким-то неестественным образом. Кожа высохла и потемнела, но сохранила форму. Глаза превратились в черные провалы, из которых сочилась темная энергия.
«Господи!» – прошептал Маркус, входя следом. «Что с ней случилось?»
«Некромантия», — коротко ответил Элиас, доставая сенсорный детектор. «Причем очень изощренная. Кто-то не просто убил ее. Он высосал жизненную силу, но сохранил тело, как вместилище».
Детектор затрещал, стрелки заметались по шкалам. Уровень некроманской энергии зашкаливал.
«Но зачем?»
— спросил Маркус, старательно не глядя на труп. Элиас подошел ближе, изучая обстановку. Камин был холодным, очевидно, не топился уже несколько дней. На столике рядом с креслом стоял остывший чай и лежали какие-то документы.
«Ритуал», — сказал он наконец. «Это не просто убийство. Это часть более сложного заклинания».
Он наклонился над документами.
Большинство из них были обычными деловыми бумагами. Счета, контракты, переписка с другими магами. Но один пергамент привлек его внимание.
«Что это?»
Элиас взял в руки древний свиток, покрытый рунами на давно забытом языке.
«Старый имперский», — сказал Маркус, заглядывая через плечо. «В академии изучал. Что-то о печатях?» «И упоминается Валериус Нокс».
При имени темного императора Элиас почувствовал холод в животе. Он продолжал читать, и с каждой строкой его лицо мрачнело.
«Это карта», — сказал он наконец. «Карта местонахождения пяти печатей, которые удерживают дух Валериуса Нокса в загробном мире. И кто-то их ищет».
«Но это же легенда», — возразил Маркус. «Темный император мертв 1000 лет».
«В нашем мире нет четкой границы между жизнью и смертью», — напомнил Элиас. «Особенно для некромантов такого уровня». Он сделал еще несколько фотографий места преступления, затем обратился к орку.
«Грош, мне нужен список всех, кто посещал леди Вейн в последний месяц. Всех, без исключения».
«Будет сделано, детектив!»
«И еще одно. Кто-то должен был знать о существовании этого свитка. Селестина Вейн не из тех, кто хранит дома случайные артефакты».
Грош почесал массивный подбородок.
«Она состояла в каком-то обществе коллекционеров. Собирались раз в месяц, обсуждали древние артефакты. Богачи, понимаете ли».
«Общество коллекционеров», — повторил Элиас. «Мне понадобится их список тоже».
Они еще полчаса осматривали пентхаус, но больше ничего интересного не нашли. Убийца был профессионалом. Никаких улик, никаких следов магии, которые могли бы указать на его личность. Когда они спускались на лифте, Маркус задал вопрос, который мучил и самого Элиаса.
«Детектив, а что, если легенды правда? Что, если кто-то действительно пытается воскресить темного императора?»
Элиас посмотрел на свое отражение в полированных стенах лифта. Разноцветные глаза смотрели на него с тревогой.
«Тогда нам всем крышка», — сказал он негромко, «потому что в прошлый раз понадобилась объединенная армия всех народов, чтобы его остановить. А сейчас у нас есть только полицейские, отдел и детектив-полукровка».
Лифт остановился с мягким звоном. Когда двери открылись, Элиас увидел в холле еще одного человека, элегантную женщину в дорогом плаще с капюшоном, скрывающим лицо. Она стояла спиной к ним, но когда услышала шаги, медленно обернулась. Элиас увидел бледное лицо неопределенного возраста, серебристые волосы и заостренные уши. Эльфийка.
«Детектив Корвин?» — спросила она мелодичным голосом. «Меня зовут Ариана Лунный Свет. Мне нужно с вами поговорить о Селестине Вейн и о том, что надвигается на наш город».
Элиас и Маркус переглянулись. День обещал стать еще более странным.
«А о чем именно?»
— осторожно спросил детектив. Эльфийка оглянулась по сторонам, словно проверяя, не подслушивает ли их кто-то.
«О том, что смерть архимага — только начало. О том, что в городе появился некромант, могущественнее всех, кого мы знаем. И о том, что у вас может быть всего несколько дней,
чтобы остановить катастрофу. Она сделала паузу, изучая лицо Элиаса. «А еще о том, что ваша мать не погибла случайно 20 лет назад. Ее убили, потому что она была хранительницей одной из 5 печатей».
Мир вокруг Элиаса словно замер. Сердце колотилось так громко, что, казалось, его слышат все в холле. «Откуда вы знаете о моей матери?» — хрипло спросил он.
«Потому что я была ее подругой», — ответила Ариана Лунный Свет. «И потому что я 20 лет искала ее убийцу. Теперь он вернулся и начал охоту за печатями».